Есть такой соблазн, знаете, концентрироваться на делах, на том, что ты должен делать, на призвании. Вот апостолы, наверное, понимали, что им нужно делать. Никто, вот, когда они собрались на Елеонскую гору идти благовествовать, и вдруг так Фома говорит: «Вы знаете, я подумал, я не пойду благовествовать, я группу прославления открою в Иерусалиме, мы будем христианские песни писать». Никто такое не сказал, да? Хотя, казалось бы, хорошее дело. Они четко понимали, что им нужно делать и куда идти. Сегодня, когда вот мы живем в христианском мире, я не знаю, как у вас, но у меня часто возникает вопрос: а что надо делать, а зачем надо делать, а как это делать, а какие дары? И Бог, на самом деле, много-много раз вмешивался и говорил: слушай, Сергей, ты, ну, как бы ты не о том переживаешь, не на том концентрируешься. Есть вещи важнее. Важнее не то, что ты делаешь, а важнее, кто ты есть. И вот сегодня текст хотел прочитать, который как раз один из таких моментов, когда Бог это напоминает, и мне напоминал совершенно недавно, да? Поэтому давайте мы прочитаем. Текст не маленький, но очень важный. Ефесянам 4 глава, будем читать с 7 по 16 стихи. Такой, середину главы, центральную мысль. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, чтобы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Знаете, центр вот этого текста, я вот всегда на него обращал внимание, поставил одних апостолами, других, и думаешь: Господи, а кем ты меня поставил? И как-то концентрируешься на этом. И вот недавно, читая в очередной раз Ефесянам, Бог говорит: слушай, ты читаешь, вообще не на то смотришь. Я не для того раздал вам дары, чтобы дары ради даров. Дары даны, и вообще что-то нужно делать ради определенной цели. У Бога есть цель, и Он хочет больше, чем просто дать нам, что делать. И вот здесь, в этом отрывке, Он раскрывает как минимум три цели Бога, которые Он ждет от каждого человека, кто пришел к Нему. Смотрите, Он говорит, что Бог не хочет, чтобы мы оставались духовными младенцами. Он говорит: я хочу, чтобы вы росли. Второе, Бог хочет, чтобы мы научились любить. И третье, в этом отрывке мы видим, что Бог хочет, чтобы мы боролись за единство. Вот на эти три момента мне бы и хотелось сегодня обратить внимание. Так, видно, да? Чуть-чуть сверху слабо, но видно. Хорошо. Первое. Что ожидает Бог от уверовавшего? Зрелости. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами. Знаете, мы живем в странные времена. Времена, когда в христианском мире полно дочерей и сыновей, но так мало отцов и матерей. Но когда Бог смотрит на церковь, Он говорит: я не хочу, чтобы вы были теми, как вы пришли в церковь. Вы должны взрослеть. Знаете, вот у нас родился маленький ребенок, и нам это послужило определенным напоминанием. Я уже подзабыл, если честно, хотя было три до этого, но время быстро пролетает, ты что-то забываешь. На самом деле, когда младенец маленький, он каждую неделю в чем-то должен показывать прогресс. То есть, если он ничему не научился за неделю, ну, как бы это уже что-то, какой-то звоночек. Но если он за месяц ничему не научился, это явная проблема. Надо срочно идти к врачу, надо смотреть, надо делать анализы. Ребенок должен прогрессировать. Если он не прогрессирует, если и столько, оказывается, маленьких-маленьких вещей, которые ты должен замечать, что ручку поднял, игрушку схватил, переложил, агу сказал. И так дальше, дальше, дальше. Кажется, как бы мелочь, но если этого нет, то большая-большая проблема. Знаете, когда Бог смотрит на нас, на христиан, Он хочет того же самого. Он хочет, чтобы мы с духовной точки зрения прогрессировали и росли. Он говорит, вам пора быть учителями, помните? Или кому много дано, с того много спросится. И на самом деле дары – это же всего лишь инструменты для чего? Для нашего взросления. Чтобы мы взрослели. Вторая вещь, о которой он говорит, цель Бога – это способность любить. Хватит эгоизма. Бог хочет, чтобы мы научились любить ближнего, как Он. Вот этот текст интересный, здесь такой непонятный, да? «Истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Не очень как бы до конца понятно, но в подстрочнике мне вот чуть больше нравится, не знаю, мне лично понятнее. Там написано так: «являющие истину в любви». Знаете, Бог истинен, в Него есть истина, и эту истину мы, оказывается, являем в любви. Чтобы мы выросли в Него во всем, который есть голова Христос. Бог возлюбил нас. Бог явил нам эту любовь в том, что Христос пришел и умер за нас. И мы должны понять одну очень простую вещь. Знаете, когда, не знаю, мы одно тело, мы читаем в этой же главе выше, да? И если рука бьет ногу за то, что нога не рука, надо лечить голову. Что-то пошло не так в этом теле. Но у нас голова Христос, у церкви голова Христос, и мы одно тело. И кажется, если какая-то часть тела болит, надо лечить, надо жалеть, надо помогать, а не бить. У детей так, знаете, бывает, когда что-то болит, надо, значит, постучать, пройдет получше, побыстрее, да? А потом, ой, сильнее болит. Ну, лоботомия – это, конечно, хороший инструмент, но слабодейственный. Бог лечит по-другому. И Он говорит, вы должны понять, что на самом деле лучшее лекарство в церкви – это любовь. Любовь мы должны культивировать, учиться этому. Потому узнают, что вы все мои ученики, Он говорит. Не потому, как вы друг друга строите, а потому, как вы друг друга любите. Или потом, какая наибольшая заповедь, помните? Какая? Нет, не ближнего. Возлюби Бога. А вторая за ней какая? Отлично. Третья вещь, которую он призывает, он говорит, это единство. Доколе все придем в единство веры. Моя цель, говорит Бог, то, что я делаю, для того, чтобы мы пришли в единство веры. Хватит разделений. Бог хочет, чтобы ты созидал единство. И ради этого нужно потрудиться. Почему? Потому что Бог видит свою семью единой. Сатана ее пытается разделить, растащить. Помните вот эту притчу про плевелы? Когда пришел враг и посеял плохие семена, да? И вот они подросли и говорят, смотрите, есть хорошие, есть плохие, это очевидно, вот они. Надо пойти выдергать плохое, чтобы было только хорошее. А он говорит, нет-нет-нет, вы сейчас начнете дергать, вы подергаете хорошее. Этого нельзя допустить. Поэтому мы подождем, пусть оно вырастет. И когда вырастет, тогда будет очевидно, что пшеница, а что плевело. Знаете, вот это две стратегии. Стратегия Бога и стратегия дьявола. Дьявол говорит, так-так-так, надо прорядить церковь. Что там, кто-то плохой, ну-ка их срочно нужно отлучить, отправить подальше, еще что-то. А Бог говорит, нет, время все расставит по местам. Будет видно, кто со мной, а кто не со мной. Сегодня время, когда нужно созидать. Придет время судить. Придет время разделять на белых и черных, но сегодня время принимать. Иисус Христос, когда молился, помните, перед уходом с земли, первосвященническая молитва, он как раз и говорил. И интересно, что это же он говорит не об апостолах, смотрите, Иоанна, да, 17 глава. «Не о них же только молю, но о верующих в меня по слову их». Это про нас. Иисус молился про нас. Когда он стоял перед Голгофой, он вдруг решил помолиться о нас. И о чем он решил о нас помолиться? Он говорит, да будут все едино. Да будут все едино. Конечно, Иисус не ошибался. Конечно, он знал, что произойдет. И вот три цели, которые Бог показывает в этом тексте, которые он хочет достичь. Но есть духовная зрелость, любовь и стремление к единству. Но есть очень сложный вопрос. Но это прекрасно, это хорошо. Божьи цели, они всегда прекрасны, красивы. Но как этого достичь? А что сегодня делать, чтобы реально вот это состоялось? Чтобы мы к этому приблизились? И вот 4 глава Ефесянам на самом деле очень хорошо раскрывает конкретные шаги, как мы можем этого достичь. Я бы хотел очень быстро обратить внимание на 5 шагов, которые он здесь предлагает. Первое, что он говорит, что нужно делать, это сокращай расстояние между тобой и Богом. Бог должен становиться к тебе все ближе и ближе и ближе. Должна быть тенденция. И к этому мы видим много текстов, я не буду их пробегаться, в 4 главе 17, 22, 23, 24 и так далее. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Знаете, не так давно забирали детей из лагеря, еще когда с пилигрима приехали, и там вечером был такой, ну, костер. Последний день, костер, разожгли, стемнело. И кто-то жарит маршмеллоу, кто-то в ручеек бегает, играет. Что делает старший отряд мальчиков и девочек? Это 13-14 лет. Как вы думаете? Нет, они разошлись по парочкам, и по всей территории ходишь, смотришь, одна, вторая, третья. Одного я взял, схватил, говорю, ну-ка, пошли поговорим, ходим с ним. Он говорит, давай туда, давай туда, давай туда. Я смотрю, мы ходим, ходим, а всегда перед нами девочка какая-то. Я потом понимаю, что мы-то ходим не просто гуляем, мы ходим, оказывается, за ней. Я-то думал, мы с ним тут беседуем. Знаете, вот эта вот удивительная способность какую-то заложил Бог в наше сердце. Приходит момент, приходит время, вдруг что-то вот так ёкает, и все пути парня, и все пути девушки в одну сторону. Какой-то магнит включается, да, и тебе не надо говорить, ты знаешь, а ты до... Да вообще ничего не надо. Они сами все прекрасно знают. Надо, наоборот, поймать и успеть что-нибудь еще, чтобы раньше времени это. Вот Бог хочет, вот, чтобы то же самое происходило с нами и им. Он говорит, да, церковь – это невеста. Он говорит, понимаете, вот этот магнит должен работать. Мы должны притягиваться к Богу, а не отталкиваться. Когда мы слышим о Боге, когда мы видим Бога, в нашей жизни должна быть тенденция на то, что наше расстояние между нами и Богом сокращается. Если оно увеличивается, то не надо думать, что у нас появится любовь, единство или еще что-то. Нет. Если мы говорим о духовной зрелости, о духовном возрастании, то на самом деле это и есть мера расстояния между нами и Богом. Духовная зрелость – это и есть то, а как далеко от нас Бог. Чем Он ближе, тем мы старше духовно, тем мы зрели, более зрелые, да, правильно по-русски сказать. То же самое с любовью. По-настоящему любить людей можно только, когда мы близко ко Христу, соприкасаемся к Нему, когда мы видим, как Он любит, и мы говорим, и я хочу так. Нет ни одного человека, который сам по себе был бы способен любить любого, и хорошего, и плохого. Мы очень хорошо любим людей, похожих на нас. Но если человек отличается от нас, если он другой, то мы думаем, что? Мы думаем, какой странный человек, какой-то непонятный. Я помню, я уже рассказывал, по-моему, случай здесь. Ко мне приехали родственники, сидим за столом и кушаем орехи. Обычные орехи, миндаль, там, кешью, что-то, я не помню, что. И мне родственник говорит, а вы неправильно орехи кушаете? Я, в смысле, орехи можно неправильно кушать? Их берешь и кушаешь, да? Он говорит, их надо сначала замочить в воде, чтобы они сутки постояли, потом шкурку снять, потом только кушать. И причем быстро, а то они испортятся. А так, так неправильно. Я, конечно, кивнул. Но я сижу и в голове себе думаю, какой странный человек. Что это вообще? В смысле? Берешь и кушаешь. А потом вдруг ловлю себя на мысли на другой. А почему я решил, что он странный, а я нормальный? Он просто отличается от меня. Он просто на вот такой простой, банальный бытовой вопрос смотрит по-другому. И я тут же расставил приоритеты, я тут же думаю в себе, ой, какой странный, откуда ты такой взялся? А знаете, вот это откуда оно идет? Оно идет от какого-то эгоизма. Когда мы общаемся с человеком, и он такой понимает нас, соглашается с нами, он такой, да, и мы такой, ну, вот родственная душа, вот я тебя люблю. Да не его я люблю, я себя люблю. И я вижу вот это свое отражение и думаю, вот классно. Но если человек другой, если мыслит по-другому, если вдруг говорит, слушай, а может не так? Я думаю, нет контакта. Но удивительно, что Бог, у него с нами, ни с кем из нас нет абсолютного контакта, мы все другие, мы все ушли от Бога, мы все пошли своим путем, а Бог любит нас. И когда мы приближаемся к Нему, когда вот это расстояние сокращается, мы понимаем вдруг, что любить надо не тех, кто похож на нас, а любить надо вопреки этому, потому что Бог так любит. Учиться у Него или единство, да? Чем ближе мы к Нему, тем на самом деле мы ближе друг к другу. Знаете, я скажу такую вещь, наверное, она в текущем нашем мире особенно явна, да? Не буду вдаваться в детали, но вы меня поймете. Вот если есть вещь в этом мире, предмет, тема, не знаю, что угодно, что вдруг способно двух христиан разделить, я готов утверждать, что эта вещь для них важнее, чем Христос. Потому что Христос объединяет, все остальное разделяет. Очень простой пример – политика. Если один человек имеет одни взгляды, а другой – другие, один демократ, другой республиканец, то не важно, что они христиане. Они могут вечерю вместе не принимать. Как так? Оказалось, мы живем в мире, где вопросы политики, иммиграции, не знаю, еще чего-то, для нас выше, чем Христос. Если бы мы были ближе ко Христу, чем ко всему вот этому остальному, будьте уверены, Христос был бы способен нас объединить. Если где-то идет крен, это явно значит к каким-то вещам, какие-то вещи мы пустили в свое сердце ближе, чем Христа. И это проблема. Христос говорит, сокращайте расстояние между Отцом и вами. Да, это я уже проговорил. Поэтому пролистнем. Вторая вещь. Регулярно следи за порядком в своих словах. В Ефесянам, в этой же главе, очень много мы видим текстов, да, говорить правду, не надо злых слов и так далее, и так далее. И знаете, слова ведь, они показывают, например, нашу зрелость. Это такой сильнейший индикатор. Почему? Потому что от избытка сердца говорят уста. Не то оскверняет что человека, что входит в него в уста, да, а то, что уходит из его уст. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Знаете, то, что мы говорим, то, что у нас на языке, на самом деле это не просто звук. Это зеркало нашей души. И если нет порядка здесь, значит нет порядка внутри. Или любовь. Почему он говорит, не кричите, не обманывайте? Потому что любовь невозможно построить из кирпичей грубости, неправды, лицемерия, не знаю, подколов каких-то. Невозможно, из этого не строится любовь. Любовь строится из других слов. Веяние тихого ветра – вот голос любви. Бог говорит очень нежно каждому из нас. Бог не кричит на нас. Нет. Бог очень добр или единство – которая созидается многими слезами, а рушится чем? Рушится неаккуратным словом. Кто-то где-то сказал, не подумал, поторопился, и все. Знаете, наши уста – это очень важное дело. Иаков говорит, немногие делайтесь учителями. Почему? Потому что очень-очень немногие способны управлять языком. Но мы должны следить за тем, что мы говорим. Тогда мы будем достигать Божьих целей. Третья вещь. Культивируй в себе добрые эмоции. Знаете, с одной стороны, мы, конечно, все понимаем, что эмоции не должны руководить нами. Нужно руководствоваться разумом. Это все понятно. И с этим никто не спорит. Но эмоции – очень важная часть жизни. Неотъемлемая составляющая. Вот просто посмотрите, вспомните, кто ваш друг? Кто ваш друг? Не знаю, кто самый близкий человек вам? И вы увидите, что это не тот, с кем вы сели, открыли кодекс, я не знаю, там, Российской Федерации, прочитали его, такие, мы сходимся с тобой по всем пунктам, будешь мне другом. Нет. Это тот, кого нас с вами связывают эмоции. Какая-то боль или какая-то радость. Мы что-то вместе прошли. Или мы недавно с женой тоже думали, а что такое хороший отпуск? Вот отпуск, который запомнился, который остался в сердце. Вот бывает, к отпуску подходишь, знаете, и чувствуешь, что ты должен упасть и 2 недели поспать. Ты падаешь, спишь эти 2 недели, Потом проходит месяц, ты пытаешься вспомнить, и ты даже не помнишь свой отпуск. Потому что он просто растворился. Вроде ты поспал, но опять такой же уставший. Но какие-то вещи помнишь. Какие? Мы стали анализировать, и мы поняли, что ты помнишь на самом деле впечатления. На самом деле помнишь то, что вызвало у тебя эмоции. Или, я не знаю, школу каждый из нас закончил 10 классов, 11 классов, я уверен, да? Вот я закончил 11 классов. И я не помню за эти 11 лет какого-нибудь вечера, чтобы я сидел за тетрадкой, учил правила, что-то писал. Хотя я делал это каждый вечер. Но я помню, например, до сих пор, как 30 лет назад я сидел в своей комнате и стучался головой о батарею в буквальном смысле слова и учил стихотворение. Учил стихотворение на киргизском языке. Я понятия не имею, что оно значит, но я его помню до сих пор. Я понятия не имею, что это значит, но эта эмоция осталась во мне до сих пор. Я помню это в деталях. Почему? Знаете, эмоции важны. Их невозможно взять и вычеркнуть из нашей жизни. Они делают нашу жизнь цветной. И эмоции в отношениях с Богом, их нужно культивировать, добрые эмоции. Когда мы общаемся с Богом, когда наш процесс сближения с Богом, он вызывает у нас добрые эмоции, он ускоряется. Понимаете, эмоции – это как катализатор. Когда нам нравится, мы быстрее движемся. Когда я думаю, ух, вот когда Библия выглядит вот так вот серенькой, да, опять открыть, опять читать, опять страшно, думаю, да что такое? Интересно, что вчера мне скинули буквально в Америке парни, молодые парни, когда уверовали и пришли в церковь и стали открывать, читать Библию, они сказали, мы не поняли, почему Библия выглядит так страшно. Почему вот белый лист, серая бумага, там что-то, вот эти черные буквы, так скучно, так вот мы засыпаем. И они издали Библию для нового поколения. Они просто сделали ее красивой, красивые шрифты, какие-то где-то фоны, ничего, никакие там, ни манго, ни что-то такое. И они заработали на этом, извините меня, за прошлый год $14 миллионов. Потому что молодежь в восторге, им нравится читать Библию такую. Взрослая молодежь. Знаете, мы порой думаем, что приближение к Богу – это что-то вот такое, как против шерсти. Да нет. Общаться с Богом – это наслаждение. Найдите то, что сегодня приближает вас к Богу и вызывает у вас добрую эмоцию. И вы быстрее будете приближаться к Богу. Не знаю, послушайте хорошую проповедь, которая вдохновляет вас. Спойте песни, почитайте книгу какую-то интересную. В конце концов, фильм христианский добрый, посмотрите. Но найдите момент, как вы можете приближаться к Богу сегодня. Не заставляйте себя идти против чего-то. Найдите соприкосновение эмоциональное, доброе. Бог добр. И Бог вызывает, общение с Богом вызывает наслаждение. Если это не так, то что-то пошло не так. Понимаете, мы не можем взрослеть вопреки. Ребенок очень любит кушать то, что ему дают родители. Вот когда мы кормим, у нас сын проголодается, он аж пищит, быстрее мне бутылочку. И с восторгом ее ест. Вот кажется, что-то такое должно происходить между нами и Богом. Или любовь, да, когда мы говорим, что Божья цель – любовь. Знаете, вот эмоции – это… Возможно ли любовь без эмоций? Да, возможно. Возможно. Но эмоции – это, знаете, как вот сладкий десерт. Вот ты берешь тортик, кушаешь ложечку, тебе еще хочется. Ты такой, ну еще одну, ладно, еще. И еще берешь, хочется. Ну ты понимаешь, не полезно, но еще хочется. Вот это эмоции в любви. А когда нет эмоций, когда она какая-то сухая, это, не знаю, кусок мяса, он классный, он полезный, он белок, но его пересолили, переперчили, ты его кусаешь, ты понимаешь, полезно, надо поесть. Но ты один раз укусил, и больше вообще не хочется. Ты говоришь, я что-то не голодный, я наелся такой любви. Знаете, должны быть эмоции. Это нормально. Бывают ситуации, что когда муж и жена, не знаю, головой все понимают, но эмоций нет, эмоции вызывают отвращение, и брак рушится. Почему? Мы говорим, эмоции не важны, да важны. Важны. Или когда парни приходят, молодые, помню, когда беседуешь с молодежью, говорят, вот, я влюбился, все. Один недавно говорит, я подошел, ей все сказал и ушел. Я представляю бедную девочку. Стоит, подходит, говорит, Бог мне открыл. Знаете, я говорю, слушай, вот прежде чем подходить и говорить, что Бог тебе открыл, и вот пугает человека, да, сделай очень простое упражнение. Вызови улыбку на ее лице. Вот когда ты сможешь вызывать улыбку на ее лице, вот тогда ты можешь делать какие-то следующие шаги. До этого не смей. Не смей, понимаете, должен произойти какой-то эмоциональный контакт. Но это нормально, мы люди, Бог сотворил это. Или если мы говорим за единство, ну вот единство по понятиям, без эмоций, да, оно как бы, оно нормальное. Но когда в них есть эмоции, это единство превращается в дружбу, оно превращается в братство. А когда нас связывает только, не знаю, догматика, то оно как бы, ну как бы вместе, но как бы и не вместе. Должна быть эмоциональная связь, и для этого мы должны культивировать в себе эти добрые эмоции, делать какие-то шаги для этого. Так, пора заканчивать, давайте. Четвертое. Сделай добро своим главным мотивом своих поступков. Смотрите, как он говорит, да, не воруй, а делай добро. Будьте добры, будьте сострадательны, прощайте. Интересно, что Бог, когда говорит о церкви, например, Ефесянам 2 глава, говорит Христос, смотрите, мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам соблюдать, исполнять. Я помню, когда мой прадедушка умер, уже вот прошли похороны, буквально месяц прошел, и приезжают люди и ищут его. Мы говорим, вы чуть-чуть опоздали, вот буквально чуть-чуть он ушел к Богу. Зачем вы его ищете? И они нам рассказывают, что когда они были совсем маленькими детьми, они тоже жили в этом же городе, где и мы, потом переехали, и им нечего было есть. Буквально. Вот мы, говорит, маленькие дети и родители, и нам просто нечего есть. И мы помним, говорит, как ваш дедушка приехал и привез огромную емкость помидор. И мы эти помидоры ели, и что с ними только не делали, и он нас просто спас. И мы хотели сказать ему спасибо. Между этими событиями прошло, ну, я не знаю, лет 40 точно. Они были детьми, а приехали, ну, в возрасте моих родителей. И они помнят это. Знаете, удивительное свойство добра. Оно проходит с нами через всю жизнь. Семена добра никогда не ветшают. То добро, которое мы делаем, которое мы несем, оно остается в веках. Поэтому Бог делает добро. Он говорит, и вы делаете добро. Если мы говорим о этих трех целях к Богу, да, зрелость, мы растем духовно, когда мы вот это добро, которому Бог нас учит через Писание, воплощаем в жизнь. Когда мы идем и соблюдаем эти Его слова, мы растем духовно. Когда мы говорим о любви, любовь питается добром. Это ее хлеб. Она не может без добра. Когда мы говорим о единстве, это способность каждого человека думать о добром не для себя, а для него. Делать доброе ему. Если ему сегодня это доброе, я это сделаю. Даже если для меня это будет что-то не то. И последнее. Выйди на тропу служения ближнему. Мой один друг пошел работать следователем. Он закончил университет, выучился и стал работать следователем. Юрист, очень умный, очень талантливый. И как-то я с ним встречаюсь, разговариваю, он говорит, вчера стоял, охранял футбольный матч. Я говорю, в смысле? Ты же следователь. Какой охранял футбольный матч? Там, наверное, студенты стоят. Он там уже в каком-то звании был. Я говорю, вот так спиной стоял? Да, говорит, спиной стоял. Я говорю, как так? Говорит, Серег, ты не понимаешь, это служба. Потом встречаюсь с ним в другой раз, и он опять мне рассказывает, что он делал что-то. И потом снова, и снова, и снова. И каждый раз он мне давал один и тот же ответ. Серег, ты не понимаешь? Это служба. Меня никто не спрашивает, хочу я, не хочу. Это служба. Мне сказали, я иду и делаю. Знаете, я так на него посмотрел, подумал, слушайте, а ведь мы с вами все служители Иисуса Христа. Нет кого-то, кто не служитель. Бог так предусмотрел церковь, интересно, что вот эти слова, да, при действии, смотрите, 16 стих, при действии свою меру каждого члена. То есть каждый человек, когда играет свою роль, какую-то свою скрипку, церковь созидается. Так Бог придумал. Но если вдруг кто-то не играет свою роль, но что-то не делает, то появляется дырка. И порой, когда смотришь на наши церкви, они, знаете, похожи на решето. На решето. Почему? И мы говорим, вот этого у нас нет, вот этого нет, вот это. Да поэтому и нет. Понимаете? И мы воспринимаем, что служение – это как будто разовая акция. Я пришел, что-то сделал, я молодец. Нет. Служение – это образ жизни. И вот этот текст говорит, да, что мы призваны Богом на то, чтобы служить Ему тем, чем сможем, тем, чем умеем. Неважно чем, на самом деле вообще неважно. Одних к одному, других к другому, завтра поменял. Это воля Бога. Его цель – созидать церковь, созидать зрелость, любовь, созидать нас с вами в единстве. И Он использует для этого всех нас. У Него нет каких-то других механизмов, способов. У Него есть Его люди. Вот мы все такие разные. Вот представьте, сегодня возьмет в Москве, не знаю, или там в России, все медики скажут, а знаете, а мы не нужны этой стране. Мы складываем с себя полномочия. И больше не будет медиков у нас в стране, представляете? Что будем делать? Это кошмар. Я не знаю, или строители скажут, ну все, мы тут вообще лишние, стройка не нужна. Точно так же в церкви. Когда хоть кто-то говорит, вы знаете, я не нужен, я что-то как-то не вписался там или еще что-то, то это беда. Это приводит к плохим последствиям. И Бог в нашем сердце, на самом деле, каждого из нас к чему-то возбуждает. Вот это желание добра возникает. Мы видим проблему, так нужно пойти ее и сделать. Нужно сделать это добро церкви, людям. Не нужно каких-то особых поручений. И знаете, вот эта зрелость церкви, зрелость наша с вами возникает тогда, когда мы друг другу помогаем взрослеть, когда помогаем использовать дары Божии. Любовь возникает, когда мы опять-таки друг к другу относимся так. Никогда что-то, кто-то какую-то хорошую лекцию сказал, пункты расписал, что такое любовь, что делать. Нет. Когда просто каждый из нас начинает проявлять эту любовь, хоть в чем-то, в мелочи, возникает любовь. Единство возникает тогда, когда каждый стремится к этому единству. Когда каждый думает, а как я могу его созидать? И тогда и возникает единство. Знаете, вся наша жизнь, вся наша христианская жизнь – это путь служения Богу. Ради взросления, ради любви и ради единства. Бог имеет определенные цели. Он смотрит на церковь, смотрит на нас с вами и хочет, чтобы мы не были младенцами, чтобы мы взрослели. Он хочет, чтобы мы жили в среде любви, чтобы все любили друг друга. Но для этого не кто-то должен начать любить, а я. Он хочет, чтобы церковь, его семья была единой. И для этого каждый из нас должен делать какие-то шаги к единству. Я привел здесь по этому тексту 5 шагов, как этого достичь. Но сейчас, когда мы пойдем в группы, я бы хотел, чтобы мы порассуждали и поразмышляли дальше. А как мы сегодня можем, я сегодня, каждый из нас, стремиться к зрелости, созидать любовь и созидать единство. Я для этого раздам в каждую группу по 5 листиков. Я поэкономил бумагу и не знаю, не стал печатать прямо на каждого, но если кто-то захочет, я ему тоже распечатаю. Я в каждую группу раздам вопросы и коротко те пункты, которые мы сегодня проговаривали, чтобы можно было почитать, посмотреть. Но постарайтесь оттолкнуться именно в первую очередь от 4 главы Ефесянам, но не ограничивайте себя ничем. Поразмышляйте, задайте сегодня вопрос, какой мой уровень расстояния между мной и Богом, как я могу его сокращать, каков мой уровень в любви, как я могу вырасти на следующую ступеньку. Не думайте о том, как я могу вырасти там сразу и Христа превзойти. Не надо. Давайте вырастим на одну ступеньку. То же самое в единстве. Давайте поймем, какой я могу сделать ближайший шаг, чтобы чуть больше мы сплоченнее стали. Чуть-чуть больше. И маленькими шагами, 100%, мы дойдем до Божьих целей. Аминь.